Мы читаем 9 главу Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание, текст 31. Санскрит.
Кшипкам бхавати дхарматма сасвачанчим нигачати каунтия пратиджанихи наме бхакта пранашьянти.
Перевод стиха. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляя любому, что мой бхакта никогда не погибнет. Комментарий Шрилы Прабхупады. Следует правильно истолковать этот стих. В 7 главе Господь говорит, что злонамеренный человек не может стать бхактой Господа. Тот, кто не является бхактой Господа, не имеет никаких хороших качеств. Тогда задается вопрос, как может человек, способный на дурные поступки, совершенный случайно или намеренно, быть чистым бхактой? Этот вопрос справедлив. В 7 главе говорится, что неверующие, которые никогда не приходят к преданному служению Господу, не имеют никаких хороших качеств. Это же утверждается Шримад Бхагаватам. Обычно бхакта, занятый 9 видами преданного служения, очищает свое сердце от всех видов материальной скверны. Он помещает Верховную Божественную Личность в свое сердце, и вся скверна греха естественным образом смывается с него. Постоянные мысли о Всевышнем Господе очищают его. Согласно ведам, существует правило, что если человек падает вниз со своей высокой позиции, он должен пройти некоторые ритуальные процессы очищения. Но здесь не ставится такое условие, потому что очистительный процесс постоянно происходит в сердце бхакты, благодаря тому, что он постоянно помнит Верховную Божественную Личность. Поэтому повторение Махамантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе» должно продолжаться без остановки. Это защитит бхакту от всевозможных падений, и так он будет вечно свободен от всякой материальной скверны.
Кшипрам бавати дармат маша шватчантим нигачати каунтия пратиджанихи аме бхакта пранашьяти.
Он быстро становится праведником, достигает вечного умиротворения. У сын Кунти, смело заявляя любому, что мой бхакта никогда не погибнет. Самое сокровенное знание, глава 9, текст 31. Так, в этих стихах Кришна касается темы падений, ошибок. Дурные поступки, здесь говорится, апичецу драчаро, прошедший прошлый стих. То есть, преданный также может совершать дурные поступки какое-то время. То есть, не нужно идеализировать этот процесс. Иногда преданный идеализирует процесс сознания Кришны, не думает, что преданный, он всегда идеален с самого начала. Нет, здесь говорится, он может совершать дурные поступки. И быть при этом занят чистым преданным служением. Сама природа материального существования такова, что все склонны к дурным поступкам. К беззаконию есть склонность у каждого. Есть вещи законные и незаконные. Мы видим, что следовать закону всегда стоит каких-то усилий, а беззаконные вещи, они спонтанные, в обусловленном состоянии. Естественным образом такая склонность есть. Поэтому, когда законные религии утрачивают, то люди не могут найти их. Естественно, спонтанная склонность влечет их к греховной деятельности. Это не исходит от сверх души. Это исходит из другой силы, это называется вожделение. В этом также уже шла беседа Бхагавад-гите. Арджуна уже спрашивал об этом. То есть есть руководство шастр, и следуя этому руководству можно легко продвигаться. Без труда, говорится, потому что там есть все наставления. Не нужно даже напрягать свой ум. И если просто следовать этим наставлениям, человек достигает совершенства. Поэтому Арджуна говорит, Кришна, не все так просто. Какая-то сила существует, которая влечет меня к греху, даже если я этого не хочу. Он интересуется, что это за сила, откуда она исходит. Он понимает, эта сила не исходит непосредственно от сверхдуши или от Кришны. Нет. Откуда-то с другого источника. Кришна говорит, прямо изнутри сердца эта сила исходит, вожделение. Это твоя духовная природа в соприкосновении с гуной страсти. действует таким образом. То есть твое оскверненное сознание, другими словами. И поскольку это твоя природа, это становится труднее всего преодолеть. Легко преодолеть чужую природу, но свою природу преодолеть. Помимо воли. Воля означает разум. И разум, просто изучая Писание, видит, вот это хорошо, это плохо. Это очень просто. Курить плохо. Очень просто. Пить плохо. Незаконные вещи плохо. Очень просто. И разум различает, но тем не менее человек не может сделать выбор. Даже понимая, что плохо, что хорошо, не может осуществить выбор. Выбора как будто и нет. Что его тянет какая-то сила в другую сторону. Он лишен способности выбирать. Как же быть в этом случае? Как в основном лекции для новых людей, можно заметить, мы даем про мясо, рыбу, яйца. Про незаконный секс можно говорить часами. Поскольку очень трудно оставить эти вещи. Кажется, что нет выбора. Как же тогда жить, они думают вообще. В Москве, когда это была программа со студентами, это был третий курс МГУ, я не помню, какой-то факультет. И мы рассказывали просто о сознании Кришны, об этой психологии. Нашли душу с ними, сверхдушу. Интересно было очень. И мне, и им тоже. И первый вопрос, который задала одна девушка после лекции, она сказала, почему мы первый раз это слышим, почему вы не преподавали это раньше у нас? Вообще вы где-то преподаете в институтах эту науку? Ее надо преподавать, она сказала, то есть, как-то стала рекомендовать это все. Мы сказали, ну да, хорошая наука, но мы еще не все раскрыли вам, на самом деле. Когда мы все раскроем, вы отвергнете все, что сейчас вы услышите. Они были заинтригованы очень сильно. Что же мы еще не открыли им? Причем такое, что они сейчас отвергнут все, что услышали. Нет, мы не отвергнем, они сказали. Ну-ка расскажите, что вы там имеете в виду. Я сказал, ну вы тогда все отвергнете, и меня выгоните отсюда. Они еще больше были заинтригованы. Нет, нет.
Вы обещаете? Обещаем, отвергнем. Примем, примите, хорошо, я расскажу. Четыре окончания есть, я сказал.
Первый мясо, рыба, яйца. Нельзя есть. Тишина воцарилась. Видно было, что они это интенсивно оценивают, знаете, когда компьютер загружается, видно. Есть такая глубокая работа, как это происходит. Выбор – это выбор, подключается. Могу я так или нет? Можно это принять или нет практически? Но мы договорились, нужно принять. Поэтому они сказали так. Ну хорошо, записали это. И стали спорить. Второй принцип – нужно отказаться от всех интоксикаций. Но это правильно, не сказали, тоже записали. Азартные игры, денежные махинации нельзя. О, нет проблем. Теперь держитесь крепче, я сказал. Мертвая тишина в основном аудитории. 50 студентов смотрели на меня в ожидании, что теперь будет со страхом. И я им, конечно, сказал, незаконный секс. Все сразу дружно положили ручки. И лес рук поднялся. Вопрос был практически один тот же. Что такое незаконное секс? Давайте выясним это. Программа уже шла 2 часа, и мы еще 1,5 обсуждали о незаконном сексе. Это был непростой вопрос. Как выбрать такое можно? Как можно такое выбрать, такую жизнь вообще? Люди очень сильно удивляются, если действительно кто-то выбирает такую жизнь, такой выбор. Как же быть с этим? С этой силой, с этой потребностью, что же вы с ней делаете, как вообще справляетесь с этим? Ведь есть противоположный пол, есть семья, а как же? Неужели? Правда? То есть что-то очень важное сделается. Поэтому Бхагавад-гита объясняется. Вожделение обладает огромной силой. И понятно, что когда преданный становится на путь бхакти, он имеет вожделение. Он имеет эту силу внутри сердца. И также он может ощущать присутствие Господа в сердце. Конечно, если что-то одно, то жизнь будет проста. Либо вожделение, либо сверхдуша. Но когда это вместе, это очень трудно. Очень серьезные противоречия у меня. Это главная проблема духовной практики. Неудовлетворенное вожделение вызывает гнев. Поэтому даже преданный может гневаться.
Вожделение удовлетворяет. Пылает, как огонь. Выражается в гневе, непонимании, междоусобицах, ссорах, поисках недостатков. Так много проявлений одного и того же. Не удовлетворяется живое существо. Поэтому, если говорится, он может совершать самые дурные поступки. Под влиянием этой силы живое существо становится безумным. Кришна говорит, может совершать дурные поступки. Однако нужно считать его праведником. Он на верном пути. А здесь Кришна говорит, смело
заявляя любому, мой преданный никогда не погибнет. Он не упадет с этого пути никогда. Даже делать дурные поступки. Это очень вдохновляющие моменты. То есть Кришна говорит, он не падает таким образом. Но Прабхупада сразу комментирует, следует правильно понимать и истолковывать этот стих. Есть седьмое оскорбление воспевания святого имени, где говорится, что если мы воспеваем в расчете на то, что святое имя разрушит наши грехи, и продолжаем грешить при этом, то это оскорбление. Это серьезное препятствие духовной жизни. Здесь же говорится о случайных срывах. Случайно, когда ум при этом может возбудиться внезапно, чувства могут его увлечь. Это происходит под сильным давлением чувств, определенных обстоятельств. Но он не планирует такие вещи никогда. Поэтому, когда происходит этот срыв, дурная какая-то вещь, естественным образом преданно раскаивается глубоко в сердце. Это раскаяние само по себе очищает сердце преданного лица в этом случае. Само по себе очищает его сердце. Никакой очистительный процесс больше не нужен. Он просто должен продолжать путь преданного служения с этим чувством глубокого раскаяния. Это все, что Кришна здесь говорит. Нет необходимости прибегать к какому-то еще процессу, поскольку преданное служение – процесс самодостаточный. Итак, здесь элементы борьбы. И борьба означает, что человек может погибнуть. Борьба с майей означает, что иногда может погибнуть. Но в данном случае погибнуть означает, что он поддается влиянию чувств, вожделению и делает неправильный выбор, оставляет преданное служение. Это погиб человек называется. Пал смертью. Не знаю, храбрый или не храбрый, но как-то что-то произошло с ним. И даже в этом случае это утверждение продолжает действовать. Мой преданный никогда не погибнет. Почему? Кришна помнит его преданное служение. Прабхупада говорит, сын может забыть отца, а отец нет. Он не может забыть сына. Кришна помнит его заслуги, остается в сердце у него. И при необходимых обстоятельствах он снова исходит с преданным служением. Сверхразум делает это. Все мы пришли в движение сознания Кришны благодаря сверхразуму. Наверное, замечали, что кто-то приходит и уходит, даже не начав преданное служение. Почему? Нет санкции сверхдуши. Нет связи. Нет такой силы, которая бы связывалась с этим процессом. Но когда преданный приходит, он чувствует, о, это мое. А другой человек приходит в другое место и думает, это мое. Сверхдуша связывает каждого в соответствии с его желаниями, кармой и прочее. Поэтому говорится, что для выполнения преданного служения ничего, кроме желания, не нужно. Если у человека есть искреннее желание, он всегда будет связан с Кришной, с преданным служением. Иногда он может не закончить этот процесс. Смерть. Много и шансов умереть не в сознании Кришны. Риск остается всегда. Это не так просто. И также Бхагавад-гите это уже описывалось. Что такой человек ничего не теряет, он продолжит в следующей жизни. Родиться в соответствующей семье, он может родиться в семье трансценденталистов. Это очень редко происходит в семье преданных. Либо в семье богатых людей. И сталкивается с сознанием Кришны, даже не ища его. Как он сталкивается? Он обретает определенный вкус прошлой жизни. И руководствуется этим вкусом. Он даже не ищет этого. Вкус его приводит туда. Может не искать. Естественный вкус, который он приобрел в прошлом, сведет его с преданными. Потому что поиск абсолютной истины – это очень долгая вещь. Нужно много изучать и прочее. А преданный как? Просто пришел, остался. И только потом он понимает Бхагавадгиту гораздо позже. Только потом он понимает смысл и значение слов Хари Кришны гораздо позже. Он сразу получает этот вкус. И даже не ища, говорится, он получает все это. Поэтому на самом деле потери, конечно же, нет. Есть гарантии на этом пути. Гарантии очень сильные, поскольку Бог гарантирует. Арджуна говорит, смело заверяю любому, мой пхакта никогда не погибнет. Прабхупада говорит, что это странный момент, почему он просит Арджуну об этом. Ты заяви смело, он сказал, от моего имени. Мы слышали эту историю. Потому что Кришне бы мы могли не поверить. Он может нарушить свое слово. Часто нарушает свои слова. Он говорит и не делает, например. Ну, потому что он Бог, его не оскверняет. Это его природа, он независим. Он может поступать, как пожелает, и все это законно. Обещал, не обещал, он может делать все, что угодно. И поэтому его знают как жителя Матхуры, который иногда говорит неправду. Приезжайте в Риндаван, вы увидите, приходите в час, и вы придете, там никого не будет, все придут в четыре. Или не придут, это тоже нормально, в принципе, для Матхуры. Для России тоже очень нормально, это похоже. Но для Америки это никто бы не понял. Невозможно понять такую психологию. Жители Вриндавана, они же спонтанные. Я помню, как мы спешили на Лой Базар купить что-то. Мы очень спешили, действительно, это гуна страсти такая была, нужно срочно туда купить и обратно бегом. И навстречу Харинама идет. Прям по Лой Базару. И впереди Гопал Кришна Госвами. И мы должны были идти мимо, чтобы быстрее сделать свои покупки и срочно вернуться обратно. Он сказал, Чайтанья Чандра, пошли за мной. Потому что если вы проходите мимо Харинамы, вы совершаете оскорбление. Нужно минимум квартал пройти с ней. И все, мой раджас не нашел выхода. Я прошел квартал, еще квартал, еще квартал. Подумал, куда уже спешить? Это Вриндаван, Матхура. И также Кришна он обманывает. Обманывает гопи. Его называют мошенником трансцендентным. Ворует масло, он обманывает кругу. Говорит, маме Шоди, зачем мне брать масло? Сама подумай. У нас дома так много масла. Ну какой смысл? Сама подумай. Наговаривает на меня. Что, масла не хватает, что ли? Но ты же весь в масле вымазанный. Посмотрите, я поймали с поличными. Они меня сами вымазали маслом и сделали воришку, понимаешь? Ну. Сам подумал, зачем мне масло? Так много масла. Он всегда такие вещи говорит. Каждый день он обманывает мать Ишоду. И она верит ему, потому что йога майя, что она может поделать? В конце концов, он верховный. Как она может не поверить ему? Он говорит, гопи, я скоро вернусь, не переживайте, но он не возвращается. И так эти вот трюки известны все. И тот, кто знает Кришну, знает Кришна, он никакими обязательствами себя не связывает. Он свободен. Ну, Кришна говорит, Арджуна, смело заявляй любому. От моего имени, говорит, мой бхакта никогда не погибнет. Он знает, что ему люди могут не поверить. Сегодня не погибнет, а завтра погибнет, кто его знает. Но если скажет Арджуна, наверняка это будет прочнее, что Арджуна, он исполняет свой долг, дхарму, очень твердо. А Кришна всегда его подбивал нарушать свои обязанности, нарушать свои обещания. Карну Арджуна убил именно так. Кришна его сбил с толку. Что ты смотришь? Стреляй. Как я могу стрелять в Карну? Он с колесницы зашел и без оружия. Он пытается вытащить колесницу из земли. Как же я могу убивать человека? Но Кришна сказал, удобный случай как раз. Стреляй. Так ты легко можешь победить его. А что касается дхармы, так вспомни насчет той дхармы. Соблюдал он тогда дхарму, когда Драупаде раздевали? А когда Абхиманию, твоего сына, убивали шестеро, он исполнял свою дхарму? Вот сейчас самое удобное время, убивай его. Кришна сказал, Арджуна убил. И когда убивали Бхишмадеву, то же самое, трюк Кришны. Дроначарью, трюк Кришны. Кругом был обман. Поэтому сам он не рискнул заявить такое утверждение. А это утверждение очень важно для преданных. Он попросил Арджуну, Арджуна не нарушает слова. Все его знают именно таким. Юдиштира, Арджуна, это династия царей, праведных царей. Это Раджа Риши. Раджа Риши, он должен держать слово. В его положении он не должен чувствовать себя как верховный, независимый. Это люди чести и долга. Поэтому Кришна просит Арджуну сказать об этом во всеуслышание. Конечно, это удивительно, что Кришна так действует, он дает такие гарантии. Вы говорите, что если человек идет путем бхакти именно, именно путем бхакти идет правильно, он может пройти этот путь с закрытыми глазами. Может глаза закрыть и пройти. И неважно, упадет он или поднимется, снова упадет. Мой бхакта никогда не погибнет, если он следует путем бхакти именно. Если он пойдет путем кармы, он упадет и не поднимется. Путем гьяны он упадет и не поднимется. Путем йоги то же самое. Вишвамитра. Гарантий никаких нет. Никаких гарантий нет. Но здесь Кришна говорит, он достигнет цели рано или поздно. Считайте его праведником. Он делает самые дурные поступки, а вы считаете его садху. Что он на верном пути. Сегодня не хочу долго говорить. Будут вопросы, какие-то обсуждения, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, какой критерий самых дурных поступков? Какой-то критерий есть? Самый дурной поступок или не самый дурной поступок?
Здесь говорится, су очень, значит, дура, ача. Ачар поведение дура плохой, отвратительный. В переводе самый. Но су значит очень, очень дурной. Дурное поведение. Что может это дурным поведением в ведах?
Убийство брамана коровы.
Да, убийство брамана коровы. Мы как раз в таком мире живем. Знаете? Мы как раз в такое общество и произошли. То есть касается всех без исключения грехов. Этот стих. Любых дурных поступков. Которые сделаны ненамеренно, имеется в виду. Ненамеренно. Есть природа, вот, согласно природе, дурной природе, человек может действовать плохо какое-то время.
Кто главней? Чье мнение главней? Родители или Кришна?
Родители и Кришна? Ну, конечно, Кришна. Мнение главнее, важнее. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете. Нужно быть осторожным. Самое важное – место, время, обстоятельства. Видеть факторы, как применять наставление Кришны, Бхагавад-гиты. Это говорит о разуме человека. То есть наставления должны применяться в соответствии с разумом, так скажем. Например, кто-то может сказать, санкиртана – самый главный вид служения. И использовать это утверждение, чтобы подавлять другие виды служения. Это неразумно, неправильно. Хотя сама установка может быть и правильная. Но отношение по отношению к другим видам служения неправильно. Называется отсутствие разума. Или я могу выделить воспевание святого имени. И найду подтверждение. Это самое важное в Кали-югу. Зачем вы тогда устанавливаете божества? Это не юга, дхарма. Я могу доказать, нужно убрать божества и просто воспевать. И такие были тоже направления. Это отсутствие разума называется. То есть есть наставление Кришны, но оно не одно. Есть много наставлений Кришны. Если мы выбираем только одно наставление, то мы выбираем полкурицы. Нужно выбрать тогда все. Нужно изучить правильно всю философию сознания Кришны. А сюда включается взаимоотношение не только с Кришной. Взаимоотношения с другими вайшнавами, с другими людьми, с родителями также. Все входит в науку преданного служения. Тогда нужно изучить различные сферы сознания Кришны, правильно? Ошибка возникает тогда, когда я хочу иметь только отношение с Кришной. Говорю, Кришна сказал Бхагавад-гите, и начинаю учить старших. Но там в этикете написано, что так делать нельзя. Но я еще не прочитал это место. Я прочитал только про Кришну, например. Понимаете, я могу так ошибаться тоже.
Ничего не происходит. Пока человек он не понимает, не реально понимает, как правильно действовать, как он должен действовать. То есть он должен действовать как-то неправильно или он должен действовать в этом
направлении? Если он не понимает, как он должен действовать неправильно или не действовать вообще?
Ну да, или оставить все как есть и делать то, что он знает реально.
Интересный вопрос. Если он не понимает, должен он действовать неправильно? Странный вопрос, правда?
То есть он знает, что как бы его...
Откуда он знает, что это неправильно? Мой вопрос. Он же не понимает. Значит, он знает об этом. Он знает об этом.
Но тем не менее, в определенной ситуации ему нужно действовать. Так у меня было знанием реальным, как действовать.
Он не уверен, скажем так. Он знает, как нужно действовать, на самом деле. Слабость сердца. Он не может выбрать правильный путь. Он знает, что такое правильный путь. Но он не может его выбрать, слабость сердца называется. Мы знаем правильное направление. Формула такова, что если мы попадаем в трудную ситуацию, где выход? Формула какова? Трудные обстоятельства, где выход? Выход есть.
Спросить, кто?
В отречении. Выход в отречении. Всегда выход в эту сторону. Именно поэтому складываются трудные обстоятельства, что мы учились в отречении. Из любой трудности можно выйти в эту сторону. Никто не остановит. Никому это не нужно. Трудности в сторону привязанности все возникают. Вот там борьба. А в сторону отречения вход свободный. Бесплатный. И никаких препятствий нет. Кроме нашей свободы. Свобода выбора. Вот что важно научиться применять. Мы учимся этому. Трудности, они проверяют нас. И именно в трудностях мы проявляем себя такими, какими есть на самом деле. Сила веры, сила разума, знания, все проявляется только в трудные моменты. Человек показывает себя. И именно что он выберет. Как бы вы ни хотели, такие трудные ситуации будут складываться. Это проверка, это контрольная работа. Четверть закончена, будет контрольная работа. Закончили, еще четверть, еще контрольная работа. А экзамен в конце будет. Последний. Мы готовимся к экзамену. Так что нужно сдавать хорошо зачеты. А видели фильм, наверное, Харичандра? Есть этот фильм Харичандра? Вайшнавский фильм. Это династия царей, в которой был Господь Рамачандра. Идет от Харичандры еще дальше. От Бога Солнца. Эта династия идет, царей. И тот фильм, который я видел, это был фильм о Харичандре. Это, к примеру, упоминается в Махабхарате, по-моему, Бхагаватам. Он был императором мира. Вы не видели этот фильм? Ага, кто-то видел. Ну, как бы эпизод, скажу, из этого фильма. Вишвамитра, он поспорил с Нарадой. Он усомнился в праведности Харичандры. И хотел устроить ему проверки. И Нарада позволил, говорит, пожалуйста, проверяй сколько хочешь. Харичандра безупречен. Идеальный Раджа Риши. Живет ради блага других. Никаких корыстных мотивов не имеет. Человек долга, дхармы. Вишвамитра не соглашался с этим. И когда Харичандра спал, Вишвамитра взял его тонкое тело на райские планеты во сне. И там танцовщицы устроили такой концерт перед ним, небесные красавицы. Харичандра смотрел, восхищался, какой удивительный сон, я в раю, и я вижу все эти танцы райские. И затем главная апсара, она спросила, тебе понравились наши танцы? Конечно, очень понравилось. Ну что ты мне дашь, чем ты меня наградишь за это? Что пожелаешь? Любое желание. Ну тогда отдай мне свое царство. Что ты говоришь, танцовщица? Как я могу отдавать царство танцовщице? А? Я могу тебе подарить богатство, украшения, чего-то еще, но управление царством не могу доверить. Нельзя. И тут Вишвамитра, ты нарушаешь слово, ты обещал и не делаешь. Это святой Судхарме, я не должен передавать царство, должен только в надежные руки передавать царство. Ну а мне ты отдашь царство? Отдам. И во сне он обещал ему отдать царство. Он проснулся, созвал всех придворных и объявил, царство принадлежит Вишвамитре. Когда это произошло? Среди ночи ты просыпаешься и говоришь, что царство уже отдано Вишвамитре. Почему? Я во сне ему пожертвовал царство. Но это же просто сон. Ну что там приснится? Нет, во сне на его обещание дано. Все. Все, царство принадлежит Вишвамитре. Это только начало фильма. Начало истории. И дальше вся жизнь. Настолько тяжело, он дошел до состояния чандала. Полностью, он все потерял. Устраивал все это Вишвамитра для него. Эти испытания. Посмотрите фильм обязательно. Будете плакать и злиться весь фильм. Но в конце вы будете чувствовать себя очень хорошо. Там будет столько несправедливости. И всегда в трудной ситуации он уходит в сторону отречения. Оставляет. Еще требуется оставляет. 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 И когда он доходит уже до состояния чандала, он все равно говорит, да здравствует религия. Все равно утверждает эту истину. что нужно идти путем дхармы. Путь отречения. Или, как у нас говорится, труднодостижимые цели, мирские, не нужно преследовать. То есть не нужно эти трудности создавать себе. Мы привыкаем жить проще. Когда мы обучимся простой жизни, возвышенному мышлению, тогда мы сможем активно использовать свой труд в служении Кришне и те средства, которые мы имеем. Один преданный, он в течение 8 лет сознания Кришны научился этому принципу жить, полагаясь на Кришну. Он не думал ни о деньгах, ни о чем, хотя у него даже была семья. Он в течение 8 лет жил. Представьте, как-то он жил с семьей, полагаясь на Кришну, повторяя свои круги, проповедуя, что-то делая. Перебиваясь, они жили 8 лет. Он усвоил этот принцип и уже ни о чем даже не беспокоился. Однако он чувствовал, что ему чего-то еще не хватает. И выяснилось, что теперь настало время делать что-то для Кришны. Понятно, что можно жить, и Кришна будет нас поддерживать, как преданных. Это уже установленный факт. Каждый преданный может знать, много знает преданные об этом. Но есть еще другая истина выше, что теперь мы можем что-то делать для него. Отречение. В духе отречения проблем не существует. Нет никаких проблем, потому что там всегда человек отрекается от греховной деятельности. Какие могут возникнуть трудности в жизни?
Если у человека есть какие-то средства и хочет развить отречение, может быть, ему стоит начать с того, чтобы как-то жертвовать, употреблять для служения Богу. Если он сам еще не готов что-то делать, он...
Называется тьяга, тьяги. Саньяса – это деятельность, непосредственно направленная на удовлетворение Кришны. Например, брамачари в храме распространяет книги – это саньяса. Сама деятельность саньяса, отречение уже. Тьяги, он может деятельность выполнять, не связанную с сознанием Кришны. Работа это может быть, да? Но он жертвует плоды, это тьяги. И то, и другое называется отречением, разные формы. Разные формы отречения.
Соотношение внешних ограничений и правил и внутреннего наполнения. То есть обычно сначала человек очень внешне уделяет много внимания деталям, потом он понимает, что есть как бы суть и говорит о сути. Когда человек он понимает, что суть не во внешних вещах. Но люди, которые действительно возвышены, они говорят, что просто следуйте процессу, следуйте этим вещам и не забывайте о сути, но как бы важно следовать. То есть вот как бы некоторая двойственность. То есть, если важно и то, и другое, как я с вами объяснял, что когда вы спросили, что важнее, внешние вещи или внутренняя суть, то есть искренность человека или вера, то он сказал, и другое важно.
Чтобы лекарство начало действие, необходимо проглотить его внутрь. И так внешние вещи становятся внутренними вещами. Садхана Бхакти. Когда мы совершаем Садхана Бхакти, мы думаем об этом процессе. Так, это становится внутренним. Смарм. Не сразу, так? Потому что сначала ум будет отвлекаться, естественно. И когда ум отвлекается, это называется внешняя деятельность. Я делаю одно, но думаю о другом. И тем не менее, поскольку я это делаю, так или иначе, ум будет думать об этой деятельности. В этом секрет садхана бхакти. Начинается процесс внутренней смарана. Они связаны. Как лекарство нужно принять внутрь, и оно будет действовать.
А если процесс еще находится на внешнем уровне, то, как сказать, усиление или как внешнего стандарта она помогает любить этот процесс, или наоборот стабильность просто в продолжении того, что уже человек следует более эффективно, в том, чтобы это было именно являлось, чтобы оно смысл.
Усиление садхана бхакти, что вы имеете в виду?
Активности или стандарта, повышение стандарта, стабильности, чистоты или еще каких внешних вещей, чтобы улучшить качество. Реально, как сказать, или лучше продолжать стабильно то, что уже есть?
Это индивидуально. Нужно рассматривать индивидуально. Иногда так, иногда так. Индивидуально рассматривать.
Читание чем-то расскажите о разделении более подробно, потому что это главный враг обусловленный души. Есть грубое разделение, есть тонкие разделения. Как вот преданный лучше победить вот это разделение?
Как победить разделение? Кришна говорит в третьей главе об этом. Чувство высшей материи, а выше чувств ум, выше ума разум, а душа выше. Так он указывает. А затем он говорит, что на самом деле вожделение гнездится в трех местах. Это ум, разум и чувство. Вожделение на самом деле не затрагивает душу, а лишь покрывает ее. Понимаете, да? Душа над разумом материальным. То есть она по своей природе трансцендентна. А вожделение гнездится в разуме, это столица уме, есть в чувствах. Поэтому, получив трансцендентное знание, говорит Арджуне, ты можешь победить вожделение. Трансцендентное знание. Так можно победить вожделение. А однажды Говинда Махарадж пожаловался и сказал мне, приятный, говорит, приходит ко мне с одними и теми же проблемами. Год за годом. Вожделение. Год назад, они говорят, вожделение. Год прошел, они снова приходят вожделение. И снова вожделение, 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 вожделение. Я, говорит, не могу это уже слышать это слово. Не могу, говорит, больше сидеть и разбирать эти сексуальные проблемы. Я говорю, ну а это же никогда не кончится. Вожделение, ну что? А он сказал, знаете что? Если бы они ходили на Мангаварте каждое утро, если бы они хорошо воспевали круги, если бы они хорошо готовили Кришна Прасад, они бы не задавали таких вопросов никогда. Так он ответил. Есть лекарства, но посмотрите внимательно, сколько преданных следует этому. Почему же удивляться? Они, знаете, что думают? Мы уже раньше пробовали. Но вожделение ушло, видите. Но другого нет лекарства. Какая-то должна быть садхана бхакти, твердая. У каждого преданного. А иначе вожделение будет. Какой толк разжигать огонь, если мы заливаем водой его? Так можно жизнь за жизнью разжигать огонь, заливать водой, разжигать огонь, разжигать водой. Рано или поздно нужно сделать какой-то вывод, серьезный вывод в своей жизни. Так я понимаю. То есть полная ответственность за свою духовную жизнь. Не просто ждать какого-то чуда или какой-то особой милости от Господа. А принять свое решение и все. Личное решение принять. Что мне делать в этом случае? Моя духовная жизнь, мой путь к Богу. Еще один момент, который можно сбросить с чего угодно. С садхана бхакти и со всех этих решительных наших решений. Это ложная гордость. Тогда даже в процессе практики вожделение будет усиливаться еще больше. Все будет наоборот происходить. Тот процесс, который должен развить смирение в человеке, будет развивать гордость, и вожделение будет еще увеличиваться. Поэтому условия таковы, установка, что процесс необходимо делать правильно, научиться этому. То есть обучиться правильному процессу бхакти. Внутреннее это означает 13 пису ничина, тарура писа ичнуна манина, мананина киртане садагари, это значит смирение, скромность, почтение. Такая установка ума внутренняя. Это и самая трудная школа. А внешне это правила предписания, которые мы стремимся выполнять. Кришна говорит, можно, его трудно, но его можно преодолеть с помощью трансцендентного знания. Поэтому 4 глава он уже объясняет об этом. Все. Главным образом он объясняет одну вещь, которую нужно понять сразу же, что есть философия Кришны. Часто мы интересуемся философией Кришны больше, чем им самим. Поэтому в начале Бхагавад-гиты он говорит, что знание трансцендентное исходит из него. Из него исходит знание. И к нему же оно приводит это знание. К нему же приводит. Источник и цель познания один и тот же. Это самое главное, что нужно понять. Материалисты берут Бхагавад-гиту без Кришны. И что? Никакого толку. Никакого толку. Никакой реализации. Они изучают ее тоже уже сотни тысяч лет. Материалисты. Без Кришны это делают. Невозможно. Смысл в том, чтобы знание привело к Богу, исходит из Него и приходит к Нему. Значит, в процессе изучения Бхагавад-гиты самое главное – поддерживать интерес к Кришне. Это считается самым главным моментом. И да, когда мы изучаем Бхагавад-гиту, иногда мы настолько погружаемся в философию, что забываем о Кришне. Это тоже процесс будет очень трудный. Трансцендентное знание – это просто знание о Кришне, больше ничего. Бхагавад-гита, она его описывает изнутри материального мира. Эта книга уникальная, очень необычная книга, потому что Кришна не принадлежит материальному миру, и тем не менее он описывает себя через различные проявления в материальном мире. Вселенскую форму, вибхути-йога, говорится, через исполнение обязанностей и долга. И именно то положение, которое занимает каждая джива в этом мире. Он дает путь к освобождению любому человеку. Он говорит, любой, обращаясь ко мне, достигает совершенства. Любой человек. Это книга-книга, говорится. Там ничего не говорится о Галоке Вриндаване, ничего не говорится о взаимоотношениях с Гопи. Курукшетра, те обстоятельства, в которых мы находимся, и Кришна говорит, посмотри, все это я. Просто посмотри внимательно и показывает, все это я. Ты видишь? Вижу, теперь сражайся. Вот теперь ты видишь, теперь делай выбор, сражайся. И также мы находимся в каждом своем положении. Если мы изучаем Бхагавад-гиту без Кришны, то где Кришна? В Бхагавад-гите только. А я также на Курукшетре нахожусь. Тут также та же вселенская форма, те же гуны природы, то же время, та же сверхдуша, та же душа, все те же самые составляющие Бхагавад-гиты. То есть мне необходимо видение Бхагавад-гиты, чтобы мог делать правильный выбор. Или я уже на другой вопрос отвечаю, я не помню. О вожделении мы говорили, да. Это связано. Трансцендентное знание, знание Кришны. Многие вещи мы упускаем. Почему? Потому что бхакти-йога, она самая сокровенная часть знания. Ее трудно принять на практике. У тому, кто это чувство не развито. У него есть склонность к гьяне, к карме, к мистике такого человека. Поэтому он может думать, что он совершает бхакти-йогу. При этом он может быть полностью в карме. Большую часть в карме время проводить. Или в гьяне. Понимаете, в чем дело? Поэтому бхакти нужно учиться. Это особая школа.
В связи с этим вопрос во второй песне Бхагаватам. Потому что когда вы с вами произносит один стих, которым Акамах Сава Камала, в котором говорится, что, особо подчеркивается, что бхакти-йога является универсальным методом, с помощью которого человек может достичь любых целей, независимо от его устремлений. Но мы знаем, что бхакти-йога в чистом виде это именно изначально мотив должен быть правильным человека, то есть стремление служить Богу. Вот как это объяснить, что если у человека есть стремление, допустим, к материальной выгоде, тем не менее, там говорится, что он может культивировать бхакти-йогу и достичь своей цели.
Да, если он культивирует, взращивает, да. Первая фаза взращивания преданного служения. Если он взращивает, то все в порядке. Но посмотрите, какие явления бывают. Человек совершает преданное служение, а потом говорит, надоело, хватит. Как вы это назовете? Что это он делает? Что это за практика? Если он совершает бхакти, он не может так сделать. Значит, что это?
Карма.
Кармическая деятельность. Есть такие примеры? Есть такие примеры. То же самое касается изучения философии. Хватит, я уже все знаю. Что это такое? Гьяна. Я все равно знаю, что ничего не знаю, без толку все это учить. То есть мы оставляем этот процесс. Карма, гьяна, мистика, эти процессы временные все. Но бхакти не противоречит ни одному этому процессу. Бхакти всю свою жизнь может изучать Бхагавад-гиту, работать для Кришны, применять свои способности. Он не оставляет. Почему? Поскольку он никогда не черпает вкус ни в карме, ни в гьяне, ни в йоге. А пользуется ими как инструментом. Это мы учимся. Каким образом мы служим не Кришне, а служим чистому преданному Кришне. Вот это мы учимся называется. Если мы научились этому процессу, то можно считать, что человек освобожден. Если мы научились служить преданному Кришне, то мы уже, можно сказать, вернулись к Кришне. Такой процесс человек не может оставить. Его связывает личность. Помню, как однажды один Махарадж рассказал Гирирадж с вами, по-моему. Я когда-то, по-моему, рассказывал этот пример. Я давно был в Майяпуре, и вот он на лекции Бабагу там публично рассказал историю о себе. Как его соблазняла проститутка в Бомбее. Он рассказал эту историю. Вот этот храм Джуху, помните, когда там было столько борьбы, да? Хотели как-то отнять эту землю, обмануть преданных. И вот один из приемов подослали проститутку туда, к саньяси. Для Индии это очень здорово. Проститутка соблазняет, и все, и все люди увидят. В Индии прекрасно знают, что такое саньяса. Здесь никто не заметит, а там заметят. Так они этот тоже метод использовали. И он сидел в храме, повторял мантру, как эта женщина подошла. Близко к нему стала подходить. Подумал, странно, что случилось? Это же Индия, люди все знают, одежда садху. Женщина не подходит близко, но эта женщина, она подходила, подсаживалась и прочее. Она... И никого не было вокруг. И он рассказал Свиасасане, что я почувствовал, что у меня есть эти желания. Я говорит, понял, у меня есть эти желания. Но потом я вспомнил про Прабхупада. Я подумал, если я это сделаю, то я все движение опорочу. И Прабхупаду также. И эта связь, настолько была прочная, настолько внутренне сильная, что он мог противостоять этим влияниям. Так он прославил Прабхупаду на лекции. Это вот почему можно совершать процесс бхакти. Вот по какой причине. Харидас Такур, то же самое. Майя не могла его обольстить. Откуда такая сила? Такой силы нет даже у Брамы, говорится. В материальном мире ни у кого нет такой силы против Камы. А преданные обладают силой. Потому что служат чистому преданному. Личная ответственность, личные обязательства, личные взаимоотношения есть. Вообще бхакти — это взаимоотношения. Как можем понять Бога без взаимоотношений? Ну представьте, что вы луч света в пространстве. Вот так вы живете. И вдруг вы видите, в пространстве летит какой-то предмет. Предмет какой-то попадается вам на пути. Вы его освещаете, рассматриваете. Там есть такая круглая штука с дырками. Есть тут два отростка, и внизу два отростка, они сгибаются там, вы это все исследуете. Как вы можете понять, что это такое в пространстве где-нибудь? То есть вы видите руки, ноги, части тела, это человеческая форма жизни. Но как вы можете понять, что это такое? Пока не увидите, что там стоит на двух ногах на земле. То есть вы видите руки, ноги, части тела, это человеческая форма жизни. Но как вы можете понять, что это такое? Пока не увидите, что там стоит на двух ногах на земле. То есть вы должны видеть это в взаимоотношениях с миром, со стихиями. Руки, ноги, глаза, прочие объекты чувств должны быть, что-то должно окружение. Тогда понятно, вот это глаза, их функции, их связь, почему. Мы сразу понимаем, есть смысл, есть разум в этом. Но если вы оторвете это и рассмотрите отдельно, вы никогда не сможете понять, зачем это нужно. Какая-то деталь из машины выпала, вы не можете понять, что это такое вообще. Бессмысленная вещь, выбрасываете. Также и бхакти — это взаимоотношения бхакти. Мы ничего не можем понять вне взаимоотношений. Если хотим понять Бога, нужны взаимоотношения. Зачем ему флейты? Как материалисты? Они ничего не надо, что-то не знают. Почему коровы вокруг? Вот уж странно. Бог с коровами возится. Ну как они это смогут понять без взаимоотношений? А бхакти прекрасно все это проясняет. Почему корова, почему флейта, почему Вриндаван? И ничего другого быть и не может на самом деле. Весь вопрос этих взаимоотношений. Также с преданными главные взаимоотношения. Ну о чем мы будем думать, зачем этот преданный вообще пришел сюда? Будет непонятно. Нужны взаимоотношения личные. Также есть отношения с гуру. Личные отношения с гуру. Если мы принимаем наставления, личное означает, если мы принимаем наставления к себе. Но есть аргументативность. Отношения не могут развиваться в этом случае. Наставление приходит. Я говорю, но не сейчас. Но не по отношению ко мне. Но у меня есть причины на самом деле. Да? Тогда личные отношения не развиваются. А гуру должен быть последовательным. Нирана сам сказал мне об этом. Он сказал, что гуру должен быть последовательным. То есть, он дает какое-то наставление ученику. Пока ученик его не выполнит, он не должен давать следующее наставление. Даже это займет 10 лет или 20 лет. Он должен быть последовательным. Иногда мы совершаем саданы бхакти, а потом срываемся, какие-то неудачи, думаем, вот почему нет более возвышенных наставлений о Раде и Кришне. Нет, сначала нужна платформа прочная для предыдущих наставлений. Затем придут другие наставления, они придут сами от гуру.
Чем отличается раскаяние от
самобичевания? Насколько я понимаю, это чувственное наслаждение. Для удовлетворения чувств я себя сам критикую и наказываю. Для своего собственного удовлетворения. Я сам себе гуру и ученик. В одном лице представляю все это. Сам грешу и сам же исправляю грех, наказываю. Сам же и судья, и прокурор, и адвокат, все. Самобичевание, что-то такое. Нет взаимоотношений. Я один. А раскаяние, перед кем раскаиваюсь? Перед собой? Нет, перед Кришной, перед Гуру. Это взаимоотношения. Поэтому есть различия.
Пожалуйста, несколько слов о развитии сознания Кришны в России. Ну как там что-то происходит, может быть интересно.
Да, мне удалось проехать практически всю Россию сейчас. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Урал. Сюда я из Перми приехал. Первый раз я был в Восточной Сибири в эту поездку. Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, вот эти города. Дальний Восток был в новых местах Благовещенске, в Амурске, в Южно-Сахалинске. Владивосток, Хабаровск, я уже был там раньше. Затем в Новосибирске был после долгого Я 7 или 8 лет не приезжал туда. Омск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург. Также эти места. Челябинск я поеду на обратном пути. Впечатление какое у меня. Если посмотреть на всю Россию, то все фазы развития Сатаны Кришны можно увидеть сейчас с запада на восток. Все фазы. Восточная Сибирь сейчас взрыв сознания Кришны. Там сотни и тысячи людей ходят на программу. Иркутск, зал, 500 человек, и все поют и танцуют. Слушают у них уши с зубами, знаете, с клыками, их не оторвать. Я вспомнил начало 90-х годов в России, как мы бегали за гуру, за саньяси, за проповедью, на программы набивались в комнаты обычной квартиры по 120 человек, по 150. Сидели на шкафах, там, на... ну вот в таком духе это. Вот там сейчас, Восточная Сибирь. Вот такая вся. Невероятно было. На меня смотрели, знаете, как на что-то такое. Я сам стал уже верить в это. А что вдруг и вправду, а? Почему бы нет? Ну, это недолго продолжалось, потом переехал на Дальний Восток, там все изменилось. Надо передвигаться, лучше не сидеть в одном месте. Там проповедовал Лакшми Нараян.
Браво.
У него очень хорошая программа из культуры неподвластной времени, но его всегда проводит регулярно, и люди приходят сотнями оттуда, с этих программ. В Монголии он также добился большого успеха. Мы с ним общались, очень веселый человек, хороший. Мы с ним как два брата сразу увиделись, как будто знали 100 лет друг друга. Он привез меня на квартиру с программой на своей машине, и мы с ним о чем-то хотели договориться перед выходом из машины. Я вышел только через 3 часа. Так, мы с ним общались, очень интересно. Я посмотрел тот монастырь, где он жил до сознания Кришны, в буддийский монастырь Дацан. Были там, мы были очень сильные морозы, было очень трудно даже территорию посмотреть. Были страшные холода, эта зима в Сибири была как никогда. Старики говорят, давно такого не помнят, за 50 градусов. Вот 40 это уже было нормально. Андрей Дима с вами попал в 30, 35. Надел на себя 7 свитеров, говорит, там, и 8 носок. Он говорит, есть одно преимущество, нет комаров, говорит. Я, говорит, помню, говорит, прошлый приезд в Сибирь. Что там такое? Неужели комар? И все люди, говорит, летом ходят с ветками и бьются по голове. Я, говорит, приехал в Америку, меня спросили, как там Сибирь? Говорит, о, комаров. Как ты там? Говорит, там не было никаких мазей, никаких этих вещей. А как ты? А вот так, говорит, я взял, сломал ветку, стал бить их по головам, садясь. Говорит, вот так, говорит, пока, говорит, с ума не сойдешь, говорит. Комары не будут тебя бояться, говорит, естественно. На Иркутске была баня и речка в 30 градусов мороза. Из бани в речку, из речки в баню, и вот так. Вообще, с предами было замечательно там. Да, вспоминаю, мне такие чувства сразу. Что-то очень чистое, знаете, такое чистое, настоящее. Ну, может быть, это пройдет у кого-то, но вот это то сознание Кришны, о котором мы говорим, на самом деле. Вначале все действуют как чистые преданные, симптомы чистых преданных. Можно принять, что человек занимается чистым преданным служением, особенно в начале, потому что мотивов не преследует никаких. Все дело только в мотивах. Позже он может обуславливаться, создавать какие-то мотивы, желания развивать. И в конце тоже отказывается от мотивов. Ну, вот середина – трудный процесс. И еще вера. Воспеваются верой, слушаются верой. Веру культивировать – это самое тонкое дело. Нужно стать садовником. Дальний Восток. То есть те места, где уже есть старые преданные, там, конечно же, есть свои трудности, свой опыт. Но что касается ИСККОН, именно ИСККОН, он углубился на порядок, глубже стал, в моем понимании. То есть ИСККОН пережил трудности какие-то. И теперь вокруг ИСККОН мы можем видеть разные проявления критики, недостатков, может быть. Но внутри ИСККОН все стало гораздо лучше. Это тоже меня сильно вдохновляет. То есть когда собственными глазами это видишь. Те преданные, которые остались в ИСККОНе, они действительно сейчас имеют чистые мотивы. С Пурначандра Прабху мы что-то говорили об этом. Он мне сказал, говорит, посмотри внимательно. Посмотри, говорит, кто остается в ИСККОНе.
остаются те, кто практикует смирение, почтение и терпение. Ну и посмотри внимательно, кто остается в искусстве. Это обычно те преданные, которые практикуют сознательно вот эти три вещи. И это правда. Урал, Харинамы, Екатеринбурге, строевые, сидячие, бродячие. Строевые — это 200 человек в строю, через центр города, громогласно. И бесплатно просад раздают несколько тысяч трубочек, бесплатно. Иногда жертвуют на улице им по 100, по 200 долларов. Первая реакция — стреляли из пистолета, он помнит. Лауреат какой-то премии, там конкурса «Молодые голоса» ведет киртан. Он сейчас инициированный ученик Джайпадати Махараджи. А теперь цветы, розы дают, деньги и прочее. Люди с улицы, бизнесмены познакомились, стали спонсировать всю эту раздачу просады бесплатно. То есть все отдается бесплатно. Полностью отдача идет. Киртан и просад кормится на протяжении всего, там где-то километров 10 они проходят. Все раздается, раздается, раздается. И, конечно, это очень сильное воздействие. Это строевые харинамы. Есть сидячие, где они сидят в центре и поют целыми днями. И бродячие с гармонией по дворам. Это очень интересно, забавно. Вот разные такие формы. В некоторых городах преданные стали очень богатые. Не скажу где. Богатые, у них есть магазины. О, я вам расскажу историю одну. Лет больше 10 назад я был в Владивостоке как-то. Там, помните, я рассказывал, был такой дом частный, где преданные заняли одну комнату в коммунальной квартире, а потом весь этаж заполнили, помните? А потом уже второй этаж. Вот так это было. Очень это веселая история, но суть не в этом. В эти дома, они такие рабочие, и много людей жило алкоголиков. Речь перед одной семьей алкоголиков, где был один ребенок, мальчик. Я приехал в то время, ему было лет 7-8 примерно. Мне преданные сказали, вот этот мальчик практически без родителей живет. Родители алкоголики, они его не кормят, не одевают, не следят за ним. Он может прийти ночью, может не прийти, им все равно. Это все равно, что у них нет никакого ребенка. И я видел, как он иногда копается в отбросах, чтобы что-то поесть. Но он уже скорее по привычке это делал, потому что преданные его уже кормили тогда. Они его к себе, туда, в ашраме он ночует иногда, одежду ему давали, кормили его хорошо. И я в то время приехал, и на какой-то площадке вышел мантру повторять. Там такие сопки красивые, я вот на какой-то площадке наверху стал повторять мантру, он прибежал. «Как зовут меня?» спрашивают, говорю, «Читань Чандра». «Харе Кришна повторяешь?» говорю, «Да». «Ты из Харе Кришна?» говорю, «Да». И я стал ходить, он стал за мной ходить, тоже мантру повторять. Руки за спину, так вот прям Пеппи там ходит, 7-летний ребенок. Полтора часа ходил, мантру повторял. Я подумал, наверное, то у него единственная привязанность сейчас такая, при этом родителей нет. Я защемил здесь. Думаю, ну чем я могу помочь ребенку? И тут преданные санкиртаны возвращаются, он закричал. Преданные, и бегом, как к родителям, руки его там берут, там трясут, там что-то говорят, шутят с ним, идут кормить его там. Вот так это было. Сейчас я приехал туда. Он живет в другом городе уже. В 12 лет он уехал с преданными в другой город от родителей, ничего не сказав им. Да, и они не интересовались ничем. И в этом городе организовали Фудху Лакшми. Ну, там булочки всякие. И продают. И как обычно преданные начинают, что-то и бросают. Они все завалят, брахмачари, знаете, они же не привязаны. Также это производство они завалили полностью. А он взял все в свои руки, этот ребенок. И сейчас у него в этом городе 100 магазинов. 100 магазинов. И 15 точек. Ну, 20. 20. Около 20. Даже 20, по-моему, нет. Приехал на джипе. Рассказал всю эту историю. Говорит, построю храм Кришны потом.
Он не
преданный? Конечно, преданный. Он жил с преданными, он, кстати, преданные вырастили его. Нет, он сейчас не соблюдает все строго, но он преданный. Это одна из историй. И также многие преданные стали богатыми теперь, имеют магазины и прочее в некоторых городах. Тоже хотят строить храмы где-то. Так что очень необычно то, что сейчас происходит в России. Но сфера очень мирная стала в сознании Кришны. А здесь я не знаю как.
Потолок обвалился.
Внизу?
Да.
Главное, что не сверху.
А как в Алма-Ате?
В Алма-Ате? Ну, Алма-Ата это Вриндаван. Галина Махарадж строит Вриндаван там. Ферма. Коровы. Уже теляды. Много преданных. Фестивали там проходят на ферме. Все преданные оздоровились там на земле. Когда туда приезжаешь, чувствуешь Вриндаван, атмосферу Вриндавана. Собаки живут там с преданными вместе. Едят просад, и они начинают различать преданных от непреданного. Ведь собаки обычно не различают, они лают на любого чужого. А здесь на преданных они не лают, а не преданных различают. Я думаю, что Говинда Махарадж инициировал одну таксу. Есть такие таксы вот такой длины, с таким хвостом. Толстые какие. Такие уши у них висят, такие глаза, щеки до земли. Там такая такса была. Ходила такая глупая, ничего не понимала. Что лаять, не лаять, что делать, знает. С кругом столько людей. Говинда Махарадж подошел к ней, поднял ухо. Гоуранга! И закрыл. Она брык на спину. Стала кататься в пыли вот так. Все. И после этого стала различать. Прямо непрядные. Конечно, Матьяма, Утон и все. У нее даже служение есть. Особое служение. Значит, она просад принимает на улице. Ну, такие линии, как в Вриндаване, под деревьями, очень хорошо. И такие пиры, там Говинда Махарадж часто готовит. Как в Вриндаване, такой же стандарт. И линии. И вот она садится в конце линии. Когда она садится, такая высокая становится, знаете, большая, как человек. И смотрит. Ее задача собак гонять, чужих. Это запах пищи распространяется в просады. И собаки тоже приходят с деревень. И она атакует одну, другую, третью. Злая такая становится. И снова садится в конец линии и смотрит. И иногда так на просад уже посматривает. Ну так, вскользь. Так контролирует чувства, знаете, как Госвами. Я сидел ближе к концу этого ряда, хорошо видел. Я удивлялся, надо же, как она служит. Сама. А последним сидел один преданный, ему наживанный его зовут. Ну, полная тарелка просад, он такой нектар, он уже в экстазе, он начинает разговаривать с соседями. Тут уже никого нет, тут так сам. И он ест, наслаждается и о чем-то говорит, они пропустились какие-то обсуждения, там нама, ручи и прочее. Он говорит, это такса подходит, и оп, туда, и начинает есть вот это. Према бхакти, а-а-а. За нос, а-а-а. Я очень смиренно извиняюсь, но я ничего не могу поделать. У меня нет своей тарелки, мне не надо. Все смеялись, там сотни людей смеялись. Она знает, что уже оскорнено и уже не прогонит. Такие взаимоотношения. Инициированная такса. Телята, коровы. Они все знают лично Говинда Махараджа. Особо, потому что он их к ним приходит, кормит иногда с рук, гладит их. И там такой экстаз начинается у них. У Махараджа тоже, кстати. Понятно, у кого больше. Очень экстатичные встречи. Такая атмосфера любви, знаете, ну, что-то удивительное. Вы забываете, откуда вы приехали. Ну, что-то похоже на Вриндаван, атмосферу Вриндавана. Свое озеро есть, Ратакунда. Туда вылили им бутылку из Ратакунды и с мантрами. И озеро стало Ратакунда. Мы божества Рады и Кришны уже заказали, они уже готовы в Джаяпуре. Может быть, уже привезли, не знаю. Сейчас установлена большая Гвардхана Шива. Такая. Преданные раньше болели, то болит, спина болит, на санкирту не могу пойти и прочее. Сейчас там матаджи, самая маленькая матаджи, такое так, что земля трясется под ним. Если корова попадется на пути, она так отодвинет просто и пройдет дальше. Столько у них силы стало. Красивое место, горы видны, 15 километров горы, Алатау, снежные вершины. Хороший климат летом. Фестивали проходят замечательные. Этим летом там был Шивра Махарадж и какой-то Пури Махарадж из Великобритании. Я не помню, как зовут его полностью. Но такой полный. Большой-большой. Лекции давал, что мы не могли сидеть, просто мы лежали все. Это такое смешное, невероятно, как он шутит. Учил нас слушать лекции. Рассказал о жизни святых. И сказал, что вот родился у него один ребенок и умер. Все молчат, смотрят. Ну, умер, ну, рождение, смерть, ну, понятно, ну, что. Вы должны как-то отреагировать, он сказал. Вы должны как-то прочувствовать это. Ну, у ребенка умер, понимаете? Ну, вы должны что-то сделать, ну. Ну, скажите, ну, нужно что-то отреагировать, ну, должны сентиментальными быть. Ну, ребенок умер. Все, ну, вот так. А потом родился снова ребенок. Все, ведь молчат. Ну как-то отреагировать нужно. Харибо, ну ребенок родился, ну. Все, ну ладно, Харибо. И он тоже умер. Ну. У него 8 детей рождался, умер, мы так, Харибо, Харибо. Нас научил радоваться. Эмоции разжигал нас. Потом разжег так эмоции, что вообще нельзя было остановить. Вот прямо, оказывается, тоже чувства эти не проснулись. Киртаны начались сумасшедшие. Очень интересно было. Шивра Махарадж пел баджаны, много баджанов, давал лекции по баджанам. Уже вечером, когда уже все садятся, сидя в алтарной комнате, там, дирижач, и бесконечно можно сидеть всю ночь. И выходит на улицу, там, Вриндаван, коровы мычат, преданных. Такс проходит, инфицировали. Это замечательно, знаете, жизнь на ферме. Также в России много таких сейчас идей относительно ферм. Даже Южно-Сахалинске не хотят ферму. В Приморье есть ферма. На Урале, в Сибири есть такие желания. Делать что-то преданное. Что еще рассказать?
Вы сказали, что на обратном пути, да? Это у вас какие планы, если не секрет?
Да, я обратно поеду.
Ну да, то есть вы сказали, на обратном пути просто как обмолвились так?
Да, обратный путь у меня будет в Алмату, к семье, в семью. Я уже полгода дома не был. Но обратный путь будет домой. Это придется снова поехать на Урал, и оттуда в Алмату.
А к нам
поедете? Я приехал. На гору Пурниму. Так получилось удачно, что на гору Пурниму приехал в Санкт-Петербург. Иерахим Сутрабу будет здесь. Я его давно не видел тоже. Это будет большой праздник. Ну что, на сегодня мы закончим, наверное. Хорошо, Харе Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Стала моей работой ездить проповедовать. Раньше я думал, что это миссия. Сейчас я забыл уже об этом. Я просто ничего не умею делать другого. Дисквалифицировался за последние годы. Мне нравится, конечно, заниматься проповедью. Что я понял вот за последний год, и за последние вот несколько лет в проповеди, значение Шрилы Прабхупады для нашего движения, для мира в целом. Я начинаю видеть, понимать, что все организуется вокруг Прабхупады. Движение Господа Чайтаньи, оно охватывает мир, но не совсем так, как, скажем, могли бы представлять это. И книги Прабхупады будут поддерживать весь мир 10 тысяч лет ближайшие, как руководство практическое к знанию. То есть так много есть разных философий, но что касается практической жизни, то только книги Прабхупады дают это практическую основу деятельности в преданном служении. Поэтому, когда человек хочет принять духовную жизнь практически, он должен обратиться все равно к книгам Прабхупады. Других источников нет практики. Такой практики, которая охватывала бы все энергии человека. Эмоциональную энергию, умственную энергию, энергию разума, энергию деятельности. Бхакти — это вот искусство бхакти. занимает всю энергию. И также я понимаю, что Прабхупада занимает также лично мою энергию, как это происходит со всем движением. Каждый занят движением Прабхупады, так или иначе. Даже те преданные, которые считают себя незанятыми, они думают об этом постоянно. Они не могут оставаться равнодушными. Если уже мы узнали о Прабхупаде и о движении сознания Кришны, то мы уже будем неразрывно с миссией. Я очень благодарен всему как бы, движению и вообще тому, что я слышал от преданных, тех, кто воспитывал меня в сознании Кришны. Я как раз в Санкт-Петербурге, вот Хладини Мата же здесь также меня воспитывала, и другие преданные старые. То есть дали вот эту основу проповеди именно. Зажгли это мое желание, использовали это все. Занимали меня преданным служением. Также семья мне помогала все это время. Всегда помогали мне. Мои близкие преданные. Жена, дочь. Так и сложилось, что я стал проповедовать. И, конечно, я приятно слышать от сердца преданные говорят очень. Но я также знаю, что у меня много мотивов есть. Не очень духовных. То есть я не очистился достаточно, чтобы принимать такие как подношения, прославления. Но я это вижу как энтузиазм преданный, как их искренность.
Авансом.
Авансом, да. Возможно, я это как-то в будущем смогу достичь, да, реализовать такие пожелания. Я надеюсь, что если преданно благословляют, то легче становится продвигаться в духовной жизни. Большое спасибо всем преданным. За такой теплый прием. У меня больше вдохновения, больше желания служить Кришне появляется. Значит, отношения правильные, такой критерий. Харе Кришна. Спасибо.